Выпуск новостей представил Александр Бобраков. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 11 мая, среда. Первая тема этого часа. Сегодня в Грозном состоится очередной футбольный матч с участием мировых звезд футбола. Зачем нужны эти игры властям Чечни? Культура. Объявлена программа российского кинофестиваля «Кинотавр». Рубрика «Сегодня в Америке», новости экономики, обзор свежих газет. И вернемся к центральной теме нашей программы. Сегодня в Тольятти будет официально представлена новая модель «АвтоВАЗа». Способен ли российский автопром создать качественный недорогой автомобиль? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос. И через 30 минут вновь ждем звонков в прямом эфире. Но прежде чем мы начнем, о погоде в кркрупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 15, солнечно, днем до плюс 19. В Санкт-Петербурге прохладнее, минус плюс 12, а днем 14-16 градусов тепла. Итак, первая тема этого часа. Сегодня в Грозном состоится футбольный матч между сборной Кавказа и мировых звезд. Это уже вторая с начала года товарищеская игра в столице Чечни, в которой принимают участие знаменитые в прошлом футболисты. 8 марта здесь побывала сборная звезд бразильского футбола – Ромарио, Дунга, Бебето и другие. Они сыграли со сборной правительства Чечни, капитаном которой был Рамзан Кадыров. Он примет участие в игре и на этот раз, но капитаном команды «Кавказ» будет полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин. За команду звезд мирового футбола сегодня сыграют Франко Борези, Алессандро Костакурта, Луиш Фигу, Жан-Пьер Папен, Иван Самарана и другие. Приезд бразильцев в Чечню, как и сегодняшний товарищеский матч, поразил волну критики чеченских властей в неразумном расходовании средств. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Кристина Горелик.
В Чечню вновь приглашены звезды мирового футбола. На этот раз для торжественного открытия стадиона имени Ахмата Кадырова 11 мая. Товарищеский матч сборной мира с российской сборной «Кавказ», куда войдут российские политики и футболисты, в среду покажут два телеканала ВГТРК «Россия-2» и «Спорт-2». Для правильного события выбран правильный пиар, считает Федор Погорелов, главный редактор радио «Зенит» Санкт-Петербург.
Это классическая история, это называется правильный пиар. В Грозном сделали то дело, которое они могут реализовать во многих регионах страны, включая Москву и Петербург, а именно построили нормальный, приличный стадион. С ударными темпами в рекордные сроки. На фоне так и не начавшегося строительства стадиона «Спартака» в Москве, стадиона «ЦСКА» в Москве же, или на фоне того, что стадион «Зенит» в Петербурге и правительство города строят, начиная с осени 2006 года, то, что сделали в Грозном, это большое дело. И, естественно, когда у тебя есть результат большого дела, правильно его со всех сторон осветить. Товарищеский матч на открытии – это самый простой способ.
А как вы думаете, каковы могут быть гонорары таких вот известных футболистов, как Диего Марадона, Франко Борези, Александр Костакурта, Луиш Фигу, Робби Фаулер и так далее? Те как раз футболисты, которые собираются по заявлениям пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики приехать на этот дружественный матч.
Я вообще не удивлюсь, если они приедут туда бесплатно. Как вот в случае с товарищеским матчем в Чечне сборной Бразилии, тогда же Рамзан Кадыров сказал, что там ни копейки денег гонорары этим футболистам бразильским не было заплачено. Говорил о том, что сборная Бразилии приезжала в рамках дружбы бразильского слона и чеченского слона. Тут тот же Кадыров говорил о том, что он и товарищи очень сильно помогали Бразилии восстанавливаться после очередного крупного наводнения. Уж не знаю, какими причудливыми судьбами чеченские деньги помогали восстанавливать Бразилии после наводнения, но там, в общем, это реципрокный обмен. Мы помогли вам, после этого попросили помочь нам. Сколько стоит их райдер, поверьте, он может быть космическим, как в того же Марадона, так и предельно скромным, как в того же Костакурта. $2000 за игру, а может быть и 500.
Вы будете смотреть по телевидению матч?
Конечно, нет. Честно говоря, из всех возможных товарищеских матчей я бы предпочел посмотреть что-то более захватывающее. С заочным уважением отношусь к тому же Хлопонину как к футболисту, но в этот день, по-моему, четвертьфиналы чемпионата мира по хоккею, и это, в общем, куда повеселее. Опять же, при всем уважении к людям, которые соберутся в Грозном, вряд ли они смогут продемонстрировать вот такой футбол, ради которого стоит прилипать к телевизору.
В преддверии праздничного матча 11 мая пресс-секретарь главы Чеченской Республики Альви Каримов заявил газете «Ру», что ни одна копейка из бюджета республики не была потрачена на организацию этого мероприятия. Однако условия контрактов с мировыми звездами не огласил. Слово спортивному обозревателю «Радио Свобода» Алексею Кузнецову.
Очередной, язык не поворачивается сказать, футбольный матч в Грозном – это, безусловно, явление, которое к спорту не имеет ни малейшего отношения. Президент Чечни Рамзан Кадыров не так давно уже устроил один футбольный матч, а вернее сказать, такую масштабную пиар-акцию с приглашением бразильских футболистов. Как обычно, анонсировались великие имена, но приехали далеко не все из тех, кого обещали грозненской публике. Тем не менее, скандал был после матча очень большой. Многие футболисты заявили и о том, что им заплатили за участие, а некоторые сказали, что не так много, как обещали. Хотя Рамзан Кадыров говорил, что футболисты приедут к нему в гости просто, что называется, по широте душевной из чувства дружбы. Затем много говорилось о том, что бразильцы рассказали, как их предупреждали перед матчем, чтобы играть аккуратно, дать возможность Рамзану Кадырову забить и всячески его, что называется, на поле выставлять на передний план. И Рамзан Кадыров этим самым, кстати, не отличается ни малейшей степени от пиар-акции Владимира Путина под названием «Олимпиада в Сочи» или «Чемпионат мира по футболу 2018 года в России». Это абсолютно такая же пиар-акция, которая не имеет под собой ни малейших экономических оснований с точки зрения того, что в стране нет инфраструктуры, но ее обещают очень быстро построить. И Кадыров, и его окружение, и Александр Хлопонин очень много старательно подчеркивают идею того, что на эти матчи государственные деньги потрачены не будут. Но кто-нибудь, может быть, сумеет сейчас, какой-нибудь экономист, разделить, что в России является государственными деньгами, а что частными. В современной России, не говоря уж о современной Чечне, по-моему, такое разделение провести крайне сложно. «Газпром» – государственная фирма или частная? Вот футбольный клуб «Зенит», который полностью финансируется «Газпромом», частный клуб или государственный? Частно-государственная монополия им руководит. Это все абсолютно вещи одного порядка. Большой спорт вообще очень часто используется политиками в своих корыстных интересах. Одна историческая ассоциация возникает, крайне неприятная, конечно. Это серия футбольных матчей в оккупированном Киеве во время Второй мировой войны, когда попавшие в оставшиеся в оккупации футболисты киевского «Динамо» играли против ряда оккупационных команд. Все дело закончилось печально, и немцы пытались использовать эти матчи как показатель того, что в стране все в порядке, что все красиво, что жизнь налаживается. Но в результате многие футболисты были отправлены в барьер, а те, кто выжил, сказали эту печальную историю для потомков. Конечно, эта ассоциация, я бы сказал, сильная, может быть, рискованная, но то, что большой спорт всегда используется в качестве большого пиара, для и спортивных, и неспортивных экспертов никаких тайн в этом нет. Просто большое зрелище, поэтому на него придет народ, а где народ, там и пиар.
Как сообщают в ВГТРК, торжественная программа открытия нового стадиона в Грозном включает в себя не только товарищеский футбольный матч с участием легенд мирового футбола, но также красочное лазерное шоу и гала-концерт. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода в Москве. 9:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В центре Москвы в результате нападения неизвестного на сотрудников автозаправочной станции в ночь на среду погибли 2 человека. Государственная Дума России на сегодняшнем пленарном заседании рассмотрит в первом чтении президентский законопроект о социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел. Ливийские повстанцы заявляют, что им удалось отбросить войска Муаммара Каддафи от порта в городе Мисурата и окружить их в районе городского аэропорта. Число природных пожаров на Дальнем Востоке за последние сутки увеличилось в 1.5 раза. На востоке Афганистана, в провинции Нуристан, большая группа боевиков утром в среду совершила нападение на базу полиции. Оно было отбито. В Сирии правозащитники сообщают, что власти распорядились освободить 300 задержанных участников антиправительственных демонстраций в городе Баньяс. Президент США Барак Обама призвал провести реформу законодательства, связанного с эмиграцией, и подверг критике республиканцев в Конгрессе за нежелание его поддержать. В Белоруссии во вторник продолжились процессы над участниками акции оппозиции в день президентских выборов 19 декабря 2010 года. Перед судом предстали 17 демократических активистов, включая 3 бывших кандидатов в президенты. Основателю интернет-проекта WikiLeaks Джулиану Ассанжу на его родине в Австралии присуждена премия за правозащитную деятельность. Организация Sydney Peace Foundation приняла решение наградить его так называемой «Сиднейской премией мира». В Вашингтоне завершилась двухдневная встреча представителей США и Китая по вопросам стратегического сотрудничества. Сообщается, что Вашингтону удалось добиться от Пекина некоторых экономических уступок. Представитель России на конкурсе Евровидения 2011 Алексей Воробьев прошел финал. Он состоится в Дюссельдорфе 14 мая. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 27 рублей 86 копеек, евро 39 рублей 86 копеек. Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут. Сегодня в 11 часов утра в эфире радио «Свобода» повтор программы «Время гостей». Что дает обществу диалог правозащитников с российской властью? В программе в дни 35-летия создания Московской Хельсинкской группы выступят ее основатели Людмила Алексеева и Юрий Орлов. Ведущий Михаил Соколов. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и, как всегда, в этой части нашего эфира о самых интересных новостях из мира культуры. Вновь, как и в первом часе нашей программы, где мы рассказали о сегодняшнем открытии Каннского фестиваля, у нас есть повод поговорить о кино. Объявлена программа одного из основных российских кинофестивалей «Кинотавра». Он начнется в Сочи 4 июня с вручения премии «За честь и достоинство» режиссеру фильма «Белорусский вокзал» Андрею Смирнову. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Лиля Пальвелева.
Как сообщил президент «Кинотавра» Александр Роднянский, если раньше в фестивале имели право участвовать только фильмы, произведенные на территории России, то теперь они могут быть сняты в любой стране мира, лишь бы авторы были россиянами, а их ленты шли на русском языке.
Это реакция на те изменения, которые происходят вокруг, в эпоху интернета. Единое культурное пространство, единое языковое пространство формируется естественным образом вне географических границ. Важно сказать, что «Кинотавр» не стал международным. Изменения, о котором я упомянул, лишь свидетельствуют о разнообразии судеб россиян сегодня, живущих так, как считают нужным, но никоим образом о том, что «Кинотавр» претендует на статус международного фестиваля. Он был, есть и остается национальным киносмотром.
Размышления о новых веяниях продолжает Ситора Алиева, программный директор кинофестиваля.
В России реально стал появляться независимый кинематограф, и это один из для меня принципиальных моментов. Независимый кинематограф – это то, что когда-то в 70-е годы происходило в Нью-Йорке, когда Голливуд услышал, что кто-то в Нью-Йорке берет камеру 16 мм и начинает снимать кино. Собирает при этом небольшие кинозалы, кассы которых заполняются большими мешками долларов. Я не могу сказать о том, что аналогичная ситуация пока происходит в России, но в конкурсе этого года уже присутствуют два в чистом виде абсолютно независимых проекта. Я отметаю всякое олигархическое финансирование в данном случае. Я имею в виду такие образцы, когда просто группа товарищей хочет снять фильм только потому, что она хочет его снять. Достает из кармана собственные деньги и снимает. Мне кажется, что это очень хороший признак. У кого-то, конечно, такие возможности есть, у кого-то нет. Но, тем не менее, две картины конкурса как раз сделаны в этом ключе. И одна из них как раз снималась режиссером с двойным гражданством. Это фильм «Портрет в сумерках» Ангелины Никонова. Это дебют. У Ангелины двойного гражданства, она живет в Нью-Йорке, она гражданка США и России. Для нее Россия была и есть, остается главным местом, где бы ей хотелось работать, снимать кино и, в общем, иметь возможность высказаться. И вторая картина «Упражнение в прекрасном». Гоша Куценко собрал друзей, режиссера Виктора Шамирова, продюсера Андрея Новикова, и на собственные деньги сделали картину про себя, то есть на тему жизни актеров.
Фестивальная программа радует Ситору Алиеву жанровым разнообразием.
Замечательная картина «Гармоздика» Владимира Кота. Это очень тонкая и очень грустная картина о тех, кто с трудом переживал последние 20-летия. Мне нравится, что там не один герой, не два, а вот такой групповой портрет мужской, поколенческий. Мало кто снимает имена поколений. Фильм «Визит» Сергея Швидкова, Фуада и Бергенбекова. Это такая мелодрама. И важно отметить, что появляются новые герои с новыми профессиями. И в данном случае это работники телевидения. Это такая городская мелодрама. Далее мой папа Барышников, это история мальчика, который учился в школе при Большом театре. А вне Плитона, это ретро-история Александра Гордона, которую мы ждали полтора года, и вот она завершена, блистательной Оксаной Фандерой. Портрет в «Сумерках» — это единственная за последние 7 лет увиденная нами на отборе такая настоящая эротическая драма. «Родина или смерть» — это документальная картина Романского, которая вообще не имеет отношения к России. Он полностью снимал ее на Кубе, про Кубу. И в целом, вот картина конкурса такова, и мне кажется, что сегодня уже наступил момент, когда режиссеры позволяют себе по-настоящему экспериментировать с жанрами. Другой вопрос, что мы, показывая это кино, рискуем первыми. Будут нас ругать, хвалить. Но мы отчаянно идем на это, потому что если мы этого не сделаем, то, в принципе, этого не сделает никто, и тогда авторы сами для себя не будут понимать, куда они движутся, что они делают и зачем. Мне кажется, очень важно по-настоящему рисковать, рисковать именно фестивалю. Всегда, знаете, безопаснее показать такое ровное, какое-нибудь псевдосоциальное кино, в котором нет никаких вопросов, нет ответов, но тогда я не вижу вообще смысла делать программу.
Закроется «Кинотавр» новой работой Андрея Звягинцева «Елена». Как и в прежних фильмах этого режиссера, его герои – близкие родственники, которых связывают мучительные отношения, что в конце концов приводит к отчаянным поступкам. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Его продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему распался один из знаменитейших браков. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Конституционность реформы системы медицинского страхования, крупнейшего политического достижения президента Обамы, стала во вторник объектом дебатов в Федеральном апелляционном суде в Виргинии. Суд рассматривает 2 иска, где подвергается сомнению право федеральных законодателей обязать жителей штата приобретать медицинскую страховку. Это положение ключевое для осуществления реформы, поскольку путем обязательного страхования каждого американца, по мнению инициаторов закона, можно будет получить достаточно средств для страхования тех миллионов, кто не может позволить себе страховку сегодня. Те, кто откажется от обязательной покупки страховки, будут платить значительные штрафы. Более 20 штатов, возмущенные вторжением правительства в области, относящуюся к их прерогативам, и тем, что новым законом предусматривается значительное повышение их собственных расходов на медицинское обеспечение малоимущих, предъявили правительству 31 судебный иск. Из 5 дел, которые были до сих пор рассмотрены в федеральных судах, по 3 были вынесены решения в пользу федеральной власти, по 2 – в пользу штатов. Решение апелляционного суда наверняка будет промежуточным. Юристы ожидают, что вопрос в конце концов будет разрешен Верховным судом. Пресвитерианская церковь стала во вторник последней из основных протестантских церквей в Америке, одобрившей посвящение в сан священника геев и признавшую однополые отношения. Вопрос однополых браков и священников-гомосексуалистов расколол в последние годы американских протестантов. В то время как клир и большинство прихожан, отражая общественные настроения в Америке, выступают за либерализацию некоторых постулатов церкви, касающихся социальных аспектов жизни, консервативные приходы выступают против. В 3-м году после посвящения епископальной церковью в сан епископа открытого гомосексуалиста некоторые приходы перешли в ведение консервативных африканских епископатов. На этот раз, впрочем, лишь 100 из 11 тысяч приходов заявили о выходе из организационной структуры американской пресвитерианской церкви. Во вторник актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер и его жена Мария Шрайвер объявили о том, что они расходятся. Один из самых знаменитых брачных союзов продержался 1/4 века. Женитьба на члене семьи Кеннеди заметно добавила в свое время интереса к имиджу известного культуриста и восходящей звезды экрана, рассказывает Владимир Морозов.
Знаменитый телеведущий Том Брокоу познакомил Арнольда и Марию 34 года назад. С тех пор они были неразлучны. 25 лет назад заключили брак. У них 4 детей в возрасте от 13 до 21 года. Я ошарашен. Мне казалось, что у них идеальный союз, и нет никаких проблем. Так выражают сегодня свои эмоции люди, которые обожают наблюдать за жизнью знаменитостей по телевизору. В штате Калифорния Мария Шрайвер известна не намного меньше самого Арнольда Шварценеггера. Она племянница президента Кеннеди, автор 6 книг, была известной телеведущей. В 2003 году, когда он решил бороться за губернаторское кресло, его обвинили в том, что он грубо пристает к незнакомым женщинам. Мария полностью отмела обвинения и горой стала за мужа. Как-то выходец из Австрии Шварценеггер, улыбаясь, заявил, что в формуле успеха всего 3 пункта. «Приезжай в Америку, работай как следует и женись на женщине из семьи Кеннеди». В подарочном альбоме о своей карьере 50 из 407 страниц он посвятил Марии. Гадают, из-за чего же они разошлись, ведь никаких слухов о супружеской неверности не раскопали пока даже вездесущие таблоиды. В этом разводе нет ничего удивительного. Такое бывает. 25 лет брака, дети выросли, супруги глядят друг на друга и думают, а ведь нас больше ничего не связывает. В интервью телеканалу CNN Говард Брэгман, специалист по кризисным ситуациям в общественной и семейной жизни, напомнил, что разводы в 50-60 лет, хотя и нечастые, но уже давно ставшие привычным явлением. Так бывший вице-президент США Эл Гор и его супруга разошлись после 40 лет совместной жизни. В ближайшее время Шварценеггер намерен заняться созданием серии забавных мультипликационных фильмов, в основу которых положена его биография. Серия называется «Governator». Слово составлено из названия его бывшей должности «Губернатор» и знаменитого фильма «Терминатор». Арнольду предстоит играть самого себя. У него будет жена по имени Мария и особняк в том же городе Брентвуд. Остается надеяться, что в кино Governator лучше справится со своей ролью главы штата и сможет избавить Калифорнию от бюджетного кризиса, что в реальной жизни ему не удалось. Может быть, хэппи-эндом закончится в фильме и его семейная жизнь.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит радио «Свобода». Сегодня в час дня в прямом эфире «Свободы» час прессы. Премьер-министр России Владимир Путин создает собственную структуру, которая займется инновациями, агентство стратегических инициатив, в своем роде параллельное Сколково. Означает ли это перераспределение средств от президентских структур к премьерским? Можно ли все последние инициативы Путина трактовать как попытки оставить короля без королевства? Комментирует обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский, ведущая «Часа прессы» Елена Рыковцева. А через несколько минут в продолжении утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Новости экономики. Реальный эффективный курс российского рубля за 4 первых месяца этого года повысился почти на 6%. Рубрика «Общественное мнение. Как относятся россияне к празднованию Дня Победы?». А сразу после краткой сводки новостей вернемся к центральной теме нашей сегодняшней программы. Сегодня в Тольятти будет официально представлена новая модель производства АвтоВАЗа «Лада Гранта». Сможет ли она стать, как заявляют ее создатели, новым народным автомобилем? Способен ли российский автопром создать качественную и недорогую машину? Ждем ваших звонков с ответом на этот вопрос по телефону 8 800 222 12 в прямом эфире нашей программы сразу после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Ливийские повстанцы заявляют, что им удалось отбросить войска Муаммара Каддафи от порта в городе Мисурата и окружить их в районе городского аэропорта. Трое военнослужащих ранены во вторник в результате 2 взрывов в Чечне. Об этом сообщили сегодня в правоохранительных органах республики. В центре Москвы в результате нападения неизвестного на сотрудников автозаправочной станции в ночь на среду погибли 2 человека. Еще 2 получили тяжелое ранение. Число природных пожаров на Дальнем Востоке за последние сутки увеличилось в 1,5 раза. Госдума России на сегодняшнем пленарном заседании рассмотрит в первом чтении президентский законопроект о социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел. В Сирии власти продолжают посылать войска в районы, где происходят наиболее активные антиправительственные демонстрации. В среду воинские операции идут в населенных пунктах рядом с городом Дера на юге страны, в одном из пригородов столицы Дамаска, а также в городах Банияс и Хомс. Полиция Туниса арестовала около 200 человек, участников акции протеста в столице страны, городе Тунис, которые в воскресенье переросли в беспорядки. На востоке Афганистана, в провинции Нуристан, большая группа боевиков утром в среду совершила нападение на базу полиции. Сообщается, что полицейским удалось отбить атаку. Президент США Барак Обама призвал провести реформу законодательства, связанного с иммиграцией, и подверг критике республиканцев в Конгрессе за нежелание его поддержать. Основателю интернет-проекта WikiLeaks Джулиану Ассанжу на его родине в Австралии присуждена премия за правозащитную деятельность, так называемая «Сиднейская премия мира». В Вашингтоне завершилась двухдневная встреча представителей США и Китая по вопросам стратегического сотрудничества. Сообщается, что Вашингтону удалось добиться от Пекина некоторых экономических уступок.
Это был краткий выпуск новостей. Говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Марк Крутов. Мы возвращаемся к нашей центральной сегодняшней теме, которую обсуждаем с вами, уважаемые слушатели «Свободы». Сегодня в Тольятти на съезде Союза машиностроителей России состоится презентация нового народного автомобиля «Лада Гранта». Стоимость этой машины в базовой комплектации составит около 220 тысяч рублей, а первым протестирует бюджетную новинку – конечно же, премьер-министр Владимир Путин, который посетит форум. Серийное производство «Гранты» планируется начать осенью. Сможет ли этот автомобиль, как надеются его создатели, заменить популярную сегодня ВАЗовскую классику и стать действительно народным? Способен ли вообще российский автопром создать качественный, недорогой автомобиль? Ждем ваших мнений в прямом эфире нашей программы. Телефон 8 800 222 12. А пока мнение экспертов в материале моей коллеги Лейлы Гениатуллиной.
«Лада Гранта», как ожидается, вскоре заменит ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107. Машину протестирует российский премьер-министр. В прошлом году Владимир Путин на «Ладе Калине» совершил автопробег по Дальнему Востоку, после чего продажи автомобиля резко возросли. Возможно, создатели новой бюджетной машины надеются, что участие Путина в сегодняшнем тест-драйве привлечет больше внимания к этой модели. По словам обозревателя сайта «Автолента.ру» Петра Баканова, «Лада Гранта» – это первый послекризисный проект российского автопрома.
«АвтоВАЗ» разрабатывал эту модель уже, можно сказать, под некоторым патронажем «Рено-Ниссан». Машина построена на базе всем известной «Лады Калины». Более 70% агрегатов на «Гранте» взяты именно с «Калины». То есть, по сути, мы имеем дело с такой глубоко модифицированной «Лады Калины». Среди безопасности нужно отметить то, что в машине опционально будет устанавливаться система стабилизации. Опять же, это первый раз в отечественном автопроме автомобиль серийно будет устанавливаться системой стабилизации ESP от фирмы Bosch. То есть с точки зрения активной безопасности это действительно шаг вперед. Автомобиль должен заменить семейство классики ВАЗ-2105, ВАЗ-2107 и Ладу Калину. Поскольку всем известно, что сейчас вот классическое семейство Жигулей стоит порядка 200 тысяч рублей. Калина уже под 300 тысяч рублей. Соответственно, это будет такой компромиссный вариант дешевого народного автомобиля. С точки зрения комфорта, можно сказать, что автомобиль получит автоматическую коробку передач.
Рассказывал обозреватель сайта «Автолента.ру» Петр Баканов. Рассуждая о новой бюджетной машине, председатель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев заявил в интервью «Радио Свобода», что российские автопроизводители по-прежнему мало внимания уделяют вопросам безопасности и качества.
Я считаю, что чудес не бывает, тем более в такой отрасли, как автомобильная. Если мы действительно не могли создать до этого не только бюджетного, но вообще, собственно говоря, автомобиля, который хоть как-то был конкурентоспособен на мировом рынке, то я думаю, что от презентации «Лады Гранта» мало что изменится. Тем более я считаю, что в первую очередь, несмотря на то, что автомобили могут быть как бюджетными, так и народными такими автомобилями, они должны отвечать вопросам безопасности. А на сегодняшний момент на российских автомобилях нету даже оснащения подушками безопасности, поэтому говорить о том, что наш автопром представит чудо и действительно поразит весь мир, я думаю, говорить не приходится. Вот мне кажется, здесь основная проблема наших автомобилей. То есть у нас до сих пор есть автомобили, которые не проходят тест на управляемость. И это очень серьезная проблема.
Это был председатель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. С 1 мая была прекращена сборка автомобиля «Лада Калина» седан. И сейчас идет переналадка конвейера и производство под новую модель «Лада Гранта». Сначала появится седан, за ним в следующем году последует хэтчбэк и универсал. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Итак, способен ли российский автопром, по вашему мнению, создать качественный и недорогой автомобиль? Ответов на этот вопрос мы ждем сегодня от слушателей «Радио Свобода». Принимаем ваши сообщения и прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире по телефону 8 800 222 12. Вы также можете оставлять свои комментарии на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru с правой стороны в рубрике «Вопрос дня». Вот еще одно сообщение, которое мы получили на пейджер. Заводы и фабрики разорены и закрыты, конструкторы, инженеры и рабочие специалисты разогнаны. Глиняные свистульки сегодняшняя российская промышленность сделать сможет, а хорошие автомобили нет. Это сообщение из Казани. Вот что пишет нам Дмитрий. Наш автопром вырос из советского. В Китае соединили план с частной собственностью, и теперь там учится вся Европа. В России план уничтожили, а частная собственность превратилась в средневековое кумовство. Народный автомобиль для всего мира хотели делать французы на АвтоВАЗе, но у нас в большом числе действует структура, которая зарубает любую здравую идею. Да, слушаем звонки. Людмила Ивановна из Смоленской области у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Я никогда не была автомобилистом, а в общих чертах, так сказать, как мнение, могу сказать, что Россия, как и русский мужик, может сделать любые чудеса хорошие, но при условии, если захочет. Только сейчас в нашей стране действительно о народном автомобиле, наверное, доступном. Думать некому, да и пользоваться некому. Я имею в виду медсестер с окладами 3800, воспитателей детских садов, которые имеют почти такой же оклад, и многих-многих других. А если говорить о людей моей категории, то, живя в неблагоустроенной квартире, мечтаешь только как-то улучшить, каким-то чудом денег не хватает, свой быт. И вот осложняется на каждом шагу жизнь. Я недавно нечаянно сожгла при растопке печки очень нужный мне телефон. Где уж мне думать об автомобиле, даже дешевом, тем более, что он долго хорошим не будет.
Спасибо, Людмила Ивановна. Давайте послушаем еще один звонок. Александр из Невьянска в эфире. Здравствуйте, Александр. Что вы думаете, может ли появиться в России народный автомобиль? И сколько он, кстати, по вашему мнению, например, должен стоить?
Здравствуйте. Я хотел, в общем, если кого-то... Я работал автоэлектриком, то есть очень долго. И хочу сказать, что в России, если действительно, это как, знаете, как вот Юлия Латынина сказала как-то, это как история с булочником, понимаете? Здесь все, вот очень много факторов, которые влияют. Это как вот, ну, строй в стране, руководство, понимаете? Если, например, как бы... Тут даже дело не в деньгах, понимаете, дело в том, что у людей в душах и, в общем, ну, тут предыдущая слушательница там что-то примерно такое и сказала. Это вот, ну, от этого зависит, как с булочником примерно.
Спасибо, Александр. И вот несколько комментариев в сайт «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Игорь из Москвы пишет: «Качественный автомобиль российский автопром создать не может ввиду отсутствия традиции конкуренции, а уж тем более недорогой ввиду отсутствия того же. Грамотный выход из очередного тупика – переход на отверточные технологии. Не надо изобретать велосипед». Из Новосибирска пишут: «Я «Ладу» не куплю только за то, что на ней ездил Путин». Напомню, это у нас уже почти Дальний Восток, там действительно леворульную машину встретить сложно, а когда был пробег Путина на «Ладе Калине», это на Дальнем Востоке вызывало массу ироничных и даже саркастических отзывов. Дмитрий из Москвы: «Есть шансы у Йомобили». Я поясню, что это проект электромобилей бизнесмена Михаила Прохорова. В них, продолжает Дмитрий, нету механической традиционной коробки передач, которая всегда была камнем преткновения для отечественной промышленности. А вот Дмитрий из Екатеринбурга, постоянный читатель нашего сайта и комментатор на наших форумах, пишет, что, по его мнению, в принципе, отечественный автопром создать недорогой и качественный автомобиль способен. Давайте послушаем еще один звонок. Владимир из Ростовской области. Доброе утро.
Доброе утро. На мой взгляд, прилагательное, народный, дешевый и качественный для нынешней России являются понятиями взаимоисключающими. И поставщикам зарубежных авто ничего не угрожает. России правят преступники. Спасибо.
Спасибо. Так, слушатели «Радио Свобода» отвечали на вопрос, способен ли российский автопром создать качественный недорогой автомобиль. Напомню, сегодня в Тольятти состоится презентация новой модели АвтоВАЗа «Лада Гранта».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёр».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости экономики продолжат утренний выпуск информационной программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Реальный эффективный курс российского рубля за первые 4 месяца года повысился на 5,7%. Таковы предварительные оценки Центрального банка. При этом курс рубля к доллару вырос на 11%, а к евро на 5,4%. В отличие от номинального обменного курса российской валюты, при расчете его реального эффективного значения учитывается разница в темпах роста цен в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Российский «Газпром», по оперативным данным Министерства энергетики, в апреле увеличил поставки газа в страны Западной Европы на 24% к уровню апреля прошлого года. Внутреннее потребление газа в России за апрель в годовом исчислении увеличилось на 7%. Акционеры Яндекса, крупнейшего в России интернет-поисковика, в ходе первичного размещения акций на американской бирже NASDAQ могут привлечь более 1 миллиарда долларов, отмечается в сообщении компании. Таким образом, исходя из общей оценки ее стоимости в пределах от 6,4 до 7 миллиардов долларов, инвесторам будет предложено примерно 16% акций Яндекса. В 2008 году компания уже подавала заявку на проведение размещение акций на бирже NASDAQ, однако из-за мирового финансового кризиса отложила размещение своих бумаг. Американская компания Microsoft, крупнейший в мире производитель программного обеспечения для персональных компьютеров, объявила вчера о предстоящей покупке за 8,5 миллиардов долларов компании Skype, ведущего провайдера телефонной связи через интернет. Услугами компании Skype, основанной в 2003 году шведским и датским предпринимателями и базирующейся в Люксембурге, пользуются сегодня в мире почти 663 миллиона человек. Объем сделки делает ее самой крупной в 36-летней истории компании Microsoft. Безработица в 34 наиболее индустриально развитых странах мира в марте составила в среднем 8,2% численности экономически активного населения, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. На этом уровне безработица сохраняется уже 2 месяца после снижения в течение 3 месяцев подряд. Максимальная безработица среди стран организации была отмечена в марте в Испании 20,7% и Ирландии 14,7%, а минимальная в Южной Корее 4% и Нидерландах 4,2%.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 27 рублей 86 копеек, евро 39 рублей 86 копеек. Говорит Радио Свобода в Москве, 9:45. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В центре Москвы в результате нападения неизвестного на сотрудников автозаправочной станции в ночь на среду погибли 2 человека. Госдума России на сегодняшнем пленарном заседании рассмотрит в первом чтении президентский законопроект о социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел. Ливийские повстанцы заявляют, что им удалось отбросить войска Муаммара Каддафи от порта в городе Мисурата. На востоке Афганистана, в провинции Нуристан, большая группа боевиков утром в среду совершила нападение на базу полиции. В Сирии правозащитники сообщили, что власти распорядились освободить 300 задержанных участников антиправительственных демонстраций в городе Банияс. Полиция Туниса арестовала около 200 человек, участников акций протеста в столице страны, городе Тунис, которые в воскресенье переросли в беспорядки. В Белоруссии во вторник продолжились процессы над участниками акции оппозиции в день президентских выборов 19 декабря 2010 года. Перед судом предстали 17 демократических активистов, включая 3 бывших кандидатов в президенты. Основателю интернет-проекта WikiLeaks Джулиану Ассанжу на его родине в Австралии присуждена премия за правозащитную деятельность. Организация Sydney Peace Foundation приняла решение наградить Ассанжа так называемой Сиднейской премией мира. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Вновь рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро,
Валерия. Доброе утро,
Марк. Валерия знакомит нас сегодня утром с самыми интересными темами в свежих российских газетах. И мы решили подробнее остановиться на борьбе президента Дмитрия Медведева с так называемым телефонным правом, особенно в том, что касается судебной системы.
Открывая заседание по вопросам совершенствования судебной системы, Дмитрий Медведев пояснил, что практика непубличных обращений корпоративных групп и представителей власти к председателям судов с просьбами обеспечить объективное, полное и всестороннее рассмотрение дела, взять его под личный контроль, не обязательно носит коррупционный характер, однако нарушает не только этические, но и конституционные нормы. Так нарушается принцип равенства всех граждан перед судом и перед законом, поскольку с такими просьбами может обратиться весьма узкий круг людей. Российская газета пишет, что Дмитрий Медведев предложил вот эти вот меры, а именно опубликование вот таких вот обращений, сославшись на опыт Соединенных Штатов Америки, где не только фиксируются все непроцессуальные обращения в суд, но и зачастую перед началом рассмотрения дела судья оглашает, кто интересовался процессом. Напоминает «Коммерсант», что сделать телефонное право публичным председатель Высшего арбитражного суда Антон Иванов пообещал в самом начале работы на этом посту. В частности, он предложил, чтобы судьи вели учет телефонных звонков и других обращений непроцессуального характера в специальных книгах, как это практикуется, опять же, за рубежом. А первым делом стала публикация в специальном разделе на сайте ВАС обращений по судебным делам. Первое обращение вот и было опубликовано 27 марта 2009 года. Губернатор Владимирской области Николай Виноградов ходатайствовал за итальянскую группу Феррера, судившуюся с российским ЗАО «Ландрин» из-за нарушения прав на товарный знак. Тогда «Ландрин» выпустил конфеты, похожие на «Феррера Роше», и итальянцы в итоге победили. Сейчас на сайте ВАС 55 обращений, пишет «Коммерсант». Многие исходят от депутатов Госдумы, включая вице-спикеров Олега Морозова и Владимира Жириновского. Ну и отмечает «Коммерсант», что публиковать обращения стали председатели региональных судов, входящие в команду Антона Иванова. Не исключает газета, что после вчерашнего заседания суды начнут вводить практику публикации обращений, не дожидаясь закрепления ее на законодательном уровне. Однако при всем при этом юристы сомневаются, что практика публикации обращений будет эффективным инструментом борьбы с телефонным правом. Эти меры способны помочь только если будет побеждена коррупция в судах, пишет газета «Коммерсант». Ну и вот независимая газета дает слово судье Конституционного суда в отставке Тамаре Борщаковой, которая тоже сомневается в пользе президентской инициативы. Она считает, что заявленная президентом мера не избавит суд от подобного давления. Цитирую: «Я не верю в то, что судьи будут публиковать все обращения, и нет контрольного механизма для того, чтобы это проверить. Прежде всего, полагает управляющий партнер адвокатского бюро «Трещев и партнеры» Александр Трещев, которого цитирует уже газета «Коммерсант», что надо, говорит он, что надо независимости судей добиться от влияния золотого тельца, то есть на нижнем уровне в судах усилить борьбу с коррупцией, отрицать которую было бы несправедливо. Надо повысить профессионализм судей в целом и в их ряды брать порядочных людей, которые понимают, что такое репутация.
Я не юрист и не адвокат, но мне вот тоже кажется, что техническими способами эту проблему не решить, хотя бы потому, что есть мобильные телефоны и прослушивающие устройства тоже всюду не установишь. Вот, кстати, сегодня еще одна публикация, о которой мы сейчас поговорим подробнее, тоже косвенно связана с этой темой. Один из случаев давления на суд, по мнению участников некоторых свидетелей процесса по второму делу против Ходорковского и Лебедева, это как раз якобы некие телефонные звонки, которые, возможно, раздавались в кабинете у судьи Данилкина и были из Мосгорсвязи. Мосгорсуда, в общем, некоторые люди говорили о давлении на судью Данилкина таким вот образом. А сегодня газета «Ведомости» разбирает подробно 60-страничную жалобу адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на вынесенный им приговор, в который делается, естественно, вывод о том, что он несостоятелен, а приговор и вообще весь судебный процесс и обвинения прокуратуры являлись попыткой, это я процитирую, Валерия, искусственной криминализации обычной хозяйственной деятельности. Ну, если можно, немножко подробнее, у нас есть еще время.
На сайте адвокатов Ходорковского и Лебедева как раз вот и опубликован полный текст вот этой кассационной жалобы на приговор, вынесенный Хавомовичским судом по второму делу ЮКОСа. Направлена в Мосгорсуд жалоба была 29 апреля. Она является дополнением к ранее поданным, чтобы уложиться в отведенный для обжалования 10-дневный срок. Обычно подают сначала предварительные жалобы. Так объяснил адвокат Лебедева Константин Ривкин. Но вот то, о чем вы говорите, 60-страничный вариант, вот этот, это самый развернутый вариант, наиболее полно отражающий претензии к решению суда. Состоит этот вариант из двух разделов, основного и факультативного. В первом речь идет о том, что обвинительный приговор несостоятелен, так как вынесен при заведомом отсутствии каких-либо преступных деяний и являлся попыткой, то, о чем вы говорили, Марк, искусственной криминализации обычной хозяйственной деятельности. Факультативный же раздел посвящен фундаментальным и неустранимым нарушениям уголовно-процессуального закона. Хамовнический суд, в частности, намеренно незаконно создал выгодные условия и преимущества для стороны обвинения и выступил на стороне обвинения. Суд сходу принял доказательства обвинения, не подвергая их проверке. Суд оценил в приговоре доказательства, которые не следовали в судебном заседании. Защите было отказано в приобщении к делу важных доказательств, вызове важных свидетелей, а показания выступивших свидетелей оценивались избирательно и заведомо недобросовестно. С одними суд не согласился, других, в частности, экс-премьера Касьянова, проигнорировал. Такие процессуальные нарушения дают основания для отмены приговора, говорит адвокат Юрий Гервис. Но на практике суды их нередко игнорируют, особенно когда речь идет о преступлениях в сфере экономики.
Спасибо, Валерия. С самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас этим утром знакомила Валерия Шабаева. А утренний выпуск программы «Время свободы» завершит рубрика «Общественное мнение», в которой мы обратимся к одному из главных событий этой недели. В понедельник Россия отметила 66-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. По свидетельству социологов, это событие имеет очень большое значение для самых широких масс россиян, причем для всех социальных и возрастных групп, и даже для тех, кто с некоторых пор больше не живет в стране. Как, например, отмечают 9 мая репатрианты из стран бывшего СССР в Израиле. Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социолог Александр Мнацаканов, выпускник Хайфского университета, в одной из своих статей пишет: «С прибытием почти миллиона русскоговорящих эмигрантов многие составляющие общественной жизни бывшего СССР стали в той или иной степени актуальны и для Израиля. Так в израильскую общественно-политическую жизнь вошли такие понятия, как льготы ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, возможность сдавать многие экзамены на русском языке и государственное признание Дня Победы». Слово Александру Мнацаканову.
9 мая в Израиле – это официальный, признанный день Победы. Это, по-моему, единственное государство на непостсоветском пространстве, которое отмечает Победу именно 9 мая. На момент окончания Второй мировой войны, на момент Победы, государство Израиль просто не существовало. Оно было образовано в 1948 году. И восприятие Второй мировой войны израильтянами, уроженцами страны, приехавшими ранее в страну, оно связано прежде всего с катастрофой еврейского народа, с массовым уничтожением. Уничтожением немцами евреев во Второй мировой войне. Придать Второй мировой войне какой-либо другой контекст, контекст победы, это задача вторичная и на самом деле не очень актуальная для израильского общества. Сейчас этот праздник остается скорее русским праздником. Большая часть ветеранов Второй мировой войны, живущих в Израиле, это ветераны Красной армии. И именно для них этот праздник более важен, а раз он важен для них, то он важен и для тех партий русскоговорящего сектора, прежде всего партии «Наш дом Израиль», которые их представляют. отмечают.
Как именно празднуют 9 мая в Израиле? Что происходит в этот день?
9 мая в крупных городах Израиля, прежде всего в Иерусалиме, в Хайфе, не каждый год в Тель-Авиве, проходят парады ветеранов. Ветераны выходят на улицы в медалях, как это принято было и в Советском Союзе, и в России. Несут флаги, не только флаги советские и израильские, но и флаги держав-победительниц, хотя далеко не в каждом параде участвуют представители армии других стран. Несут транспаранты, на которых пишут на иврите и на русском, как приветствие и поздравления по случаю этого праздника, так и лозунги, связанные с тем, что, по мнению ветеранов и тех, кого они представляют, победа во Второй мировой войне все-таки опосредованно привела к созданию государства Израиль и к провозглашению независимости. День независимости государства Израиль празднуется обычно несколькими днями ранее или позже 9 мая.
А каково отношение к этим празднованиям со стороны местного населения и местных властей?
Местные власти этот праздник признали. Проводится торжественное заседание в Кнессете, израильском парламенте. Проводится митинг в Иерусалиме, в лесу Красной Армии. Есть такое место, посвященное памяти именно воинов Красной Армии. Кроме того, на митингах и парадах в городах Израиля присутствуют крупные государственные чиновники в ранге министра или заместителя министра. Но этот день не является выходным днем в Израиле, и этот день не столь актуален для тех израильтян, которые не приехали из стран бывшего Советского Союза. То есть, начиная с того, что многие из них просто не знали поначалу, что это за праздник, откуда он, и от ветеранских организаций потребовались довольно большие усилия для легитимации этого дня в глазах общественности, и кончая тем, что многим из них не особо и интересна эта победа и роль Советского Союза в победе во Второй мировой войне, потому что политическая реальность Израиля определяется несколько другими событиями.
А то, как отмечается этот день в России, какие чувства у вас вызывает?
На мой взгляд, то, как это отмечается в России сейчас, это отражение, конечно, современной политики российского руководства. Возведение победы в некий культ не свойственно ни одному государству мира за пределами России. И сейчас мы можем говорить о том, что российское правительство сейчас использует эту дату не столько для того, чтобы вспомнить о событиях тех времен, сколько для того, чтобы укрепить свою легитимацию в современности.
Говорил социолог Александр Моноцаканов. По свидетельству эксперта, русскоговорящие израильтяне прилагают усилия к тому, чтобы сделать 9 мая более актуальным для израильского общества в целом.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершают утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. Через 7 минут после выпуска новостей эфир «Свободы» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Насколько эффективно может оказаться задуманное премьер-министром России агентство стратегических инициатив при правительстве? Гость программы – депутат Госдумы Валерий Драганов и Илья Пономарев.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Празднование Дня Победы в Петербурге началось за несколько дней до 9 мая.
Вспоминается старая война, те потери, которые мы понесли, отстояли на фронте.
Мы считаем, что существовала некая сеть поддержки Бен Ладена.
Заявление о причастности Пакистана к укрывательству Усамы Бен Ладена.
К Марсовому полю и мемориалу Холм Славы пришли сотни...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».